Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 18 февраля по новому стилю, 5 по старому церковному календарю. Православная Церковь сегодня совершает память мученицы Агафии, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, мученицы Феодулии и мучеников Иладия, Макария и Евагрия. Также совершается празднование Илецкой Черниговской, Сицилийской или Дивногорской и именуемые взыскания погибших икон Божьей Матери. Икона Сицилийская или Дивногорская прославилась первоначально на Сицилии в XI веке, уже после разделения церквей. Хоть и появился образ в пределах Западной Церкви, но написан он в византийском стиле. Это объясняется тем, что в XI-XII веках в Сицилии и в Италии было немало православных, переселявшихся сюда из Византии от набегов и притеснений турок, которые к тому времени завоевали всю Палестину. Предание говорит, что икона попала в Россию после завоевания турками Константинополя, то есть в конце XV века. До революции икона находилась в Дивногорском Успенском мужском монастыре Воронежской епархии, где была особо почитаема. Эта обитель находилась в живописной местности при слиянии рек Дона и Тихой Сосны, где возвышаются многочисленные известняковые горы, вершины которых увенчаны величественными пирамидальными меловыми столбами, за свой причудливый облик названными в народе «дивами». От них получила свое название и вся окружающая местность. В глубине горы человеческие руки создали иную красоту – многочисленные пещеры. С давних времен в этих пещерах обитали православные подвижники. По преданию, монастырь в Дивногории был основан греками, выходцами из Сицилии, Ксенофонтом и Иосафом. Ими и был привезен образ Божьей Матери. Недавно здесь найдены известняковые надгробные плиты с надписями на греческом языке. Они свидетельствуют, что под ними были погребены византийские монахи. Обитель была разорена в 1927 году, когда монастырский комплекс был отдан под санаторий героев революции. Новые хозяева жгли иконы, разворовывали утварь и монастырское имущество, оскверняли пещеры. Монастырь передали Русской Православной Церкви летом 1997 года. К радости верующих уцелела одна из главных святынь Воронежского края – Дивногорская икона Божьей Матери, которая возвратилась в возрожденный Свято-Успенский мужской Дивногорский монастырь. Икона Божьей Матери «Взыскание погибших» прославилась в Москве, но первый образ с таким названием стал известен в селе Бор Калужской губернии. Один из прихожан бедного Боровского храма, крестьянин Федот Обухов, по мере сил помогавший церкви, однажды зимой, в лютый мороз, был застигнут в пути страшной вьюгой и сбился с пути. Лошадь его выбилась из сил и стала на краю непроходимого оврага. В этой крайности Обухов от всего сердца помолился Божьей Матери и дал обет написать список с ее иконы взыскания погибших, находящейся в Георгиевской церкви города Болхова, и пожертвовать его в свой приходской храм. Затем он отпряг лошадь, привязал ее к саням, укрылся чем мог, лег в сани и стал понемногу замерзать. Еще немного, и он бы погиб. Но не дремало над ним око той, которую он с такой верою призывал. Совершилось необъяснимое происшествие. Сани с отпряженной лошадью, стоявшие у края оврага, вдруг очутились у ворот крестьянина соседней деревни. Сидя внутри избы, этот крестьянин услыхал под окном голос «Возьмите!». Вышедший к воротам, он увидел привязанную лошадь, а в санях Федота Обухова. Его внесли в дом, оттерли, обогрели и вернули к жизни. Когда Обухов оправился от случившегося с ним, он заказал в Болхове, согласно обету, икону взыскания погибших. После ее написания отвез ее к себе в дом, а потом на своей голове благоговейно перенес ее в храм. Икона эта, писанная в память чудесного спасения человека от гибели, и сама прославилась чудесами. Святая мученица Агафия, память которой сегодня совершается, пострадала в середине III века при императоре Дикии. С 250 года по его указу от каждого гражданина империи требовалось предъявить справку, что он перед специальной комиссией принес жертву статуи императора. Пески Египта сохранили для нас несколько таких справок. Гонение грянуло, как гром с ясного неба. За предыдущие годы христиане успели привыкнуть к относительной безопасности и стабильности. Очень многие во время этих гонений отпали, причем не только принесшие жертву, но и подкупившие чиновников, чтобы получить нужную справку. «Страх поразил всех», – писал епископ Дионисий Александрийский. «Одни были бледные и дрожащие, как будто не они должны были принести жертву, а их самих приносили в жертву идолам, и потому над ними смеялась толпа». Та же картина в письмах Киприана Карфагенского. «Были такие, – пишет он, – что не ждали вызова, чтобы подняться на Капитолий, ни вопроса, чтобы отречься. Сами они бежали на форум, спешили к смерти». Святитель имеет в виду смерть духовную, как бы давно уже хотели этого. А вот молоденькая красивая девушка Агафья, дочь благородных и богатых родителей, не устрашилась гонений. Она жила на Сицилии, в городе Панорме, ныне это город Палермо. Жила одна, так как родители ее умерли, оставив ей большое богатство. Но она мало дорожила земными благами, любила Бога более всего на свете. И потому, когда до Сицилии дошла весть о гонении на христиан, она стала готовиться к мученичеству. Действительно, Игемон, или правитель страны, Кентиан, не замедлил прислать воинов за Агафией. У него был и свой расчет, корыстный, тем или иным путем овладеть имением сироты. Девушка, услышав о прибытии воинов, вошла в свою комнату, помолилась Богу и потом со спокойствием и твердостью пошла за воинами в город Катана. Правитель придумал поместить Агафью к одной богатой женщине, язычнице, которая с 5 дочерьми вела жизнь роскошную и разгульную. Правитель Кентиан надеялся, что в этом доме развратят юную христианку, и тогда он приобретет не только имение, но и красивую молодую любовницу в придачу. Девушку украшали дорогими одеждами, заставляли смотреться в зеркало, предлагали подарки, устраивали представления, танцы и пиры, приглашая на них мужчин. Многие из нас по опыту знают, как легко пустые развлечения отвлекают от всякой мысли о Боге и молитве. Но все это не возымело ни малейшего действия на юную Агафью. Она не принимала участия в развлечениях, хранила твердую веру и, полная любви к Господу, с радостью ждала мученичества за имя Христово. Через некоторое время женщина пришла к правителю и сказала ему: «Легче смягчить камень, нежели отвлечь эту девицу от Бога. Я и дочери мои увещевали ее беспрестанно, дарили ей роскошные наряды, дорогие украшения. Она все это презирает». Правитель снова призвал Агафью. На вопрос его, почему она, девушка знатного и богатого рода, носит, как раба, бедную одежду, Агафья отвечала: «Я раба Христова». «Почему же ты называешь себя рабой, если ты из славного и богатого рода?» «Благородство наше и свобода состоят в том, чтобы быть рабами Христа». «Стало быть, мы свободны, раз не служим Христу?» – спросил правитель. «Нет, вы рабы и пленники греха и поклонники бесчувственных идолов. Если ты станешь хулить наших богов, то я предам тебе мучению», – возмутился правитель. «Объясни, почему ты отвергаешь богов?» Агафья сказала: «Пусть будет жена твоя подобна Афродите, богине твоей, а ты сам будь подобен Зевсу, богу твоему». Когда святая произнесла это, Кентиан велел ударить ее по лицу и сказал: «Не оскорбляй военачальника». «Где разум твой?» – спросила Агафья. «Я желаю тебе, чтобы ты был подобен богу твоему, а ты оскорбляешься? Значит, ты сам стыдишься своих богов, отрекись же от них». «Ты заслуживаешь многих мук», – воскликнул Кентиан. «Я ничего не боюсь», – отвечала девушка. «Если ты отдашь меня на съедение зверям, то звери, услышав имя Христово, укротятся. Если в огонь меня бросишь, то ангелы с неба будут охлаждать меня росою. Если причинишь мне раны и мучения, я имею помощника, Духа истины, который избавит меня от руки твоей». Когда на другой день Агафью стали бесчеловечно мучить, она все терпела и молилась, а в темницу, куда ее бросили после пыток, к ней явился апостол Петр в образе благолепного старца и исцелил ее. На другой день святую снова терзали, и вот вдруг в городе началось землетрясение, и испуганные граждане прибежали к Кентиану, требуя, чтобы он перестал мучить невинную девицу, из-за которой городу угрожает бедствие. Кентиан, не желая допустить бунта в городе, велел отвезти израненную мученицу в тюрьму. Там Агафья молилась: «Благодарю тебя, Господи, что ты сподобил меня пострадать за имя твое святое, и, истребив во мне желание временной жизни, подал мне терпение. Услышь меня, Господи, в сей час, и благоволила бы я оставила сей мир и перешла бы к богатой и великой Твоей милости». Так помолившись, она предала дух свой в руки Божии. Узнав об этом, местные христиане поспешили прийти и, взяв ее святое тело, несли с честью для погребения. Внезапно подошел к ним прекрасный юноша, которого в городе никто не знал. Он проводил тело мученицы и в гроб ее вложил каменную дощечку с надписью «Непорочный ум, добровольная жертва Богу и Отечеству избавления». Потом юноша сделался невидим, и все поняли, что то был ангел Божий. Вскоре над мощами святой Агафии построили церковь. Бедная одежда, в которой ходила святая, была положена в ее гроб для напоминания о ее смирении. Спустя год после кончины святой мученицы Агафии началось извержение вулкана Этна, и огненная лава рекой потекла на город. Жители Катаны были в великом страхе. Не только христиане, но и язычники побежали к церкви святой мученицы Агафии и, взяв ее одежду, встали против огня, устремившегося к городу, и этой одеждой как щитом защитились от губительного потока, который вдруг остановился, не дойдя до города. Чудо это произошло 5 февраля, в тот день, когда пострадала святая Агафия за Христа. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до завтра. Молитвами святой мученицы Агафии спаси и сохрани вас Господь.